Однажды надымила печь. Открыли дверь в коридор. Странное чувство охватило Голицына. Дверь открыта, а выйти нельзя. Пустота непроницаемая. Сначала было странно, а потом тяжко, невыносимо. Обрадовался, когда опять заперли дверь. С Оболенским продолжали перестукиваться, но все еще не понимали друг друга, не могли найти азбуки. Стучали уже почти безнадежно. Пальцы распухли, ногти заболели. Погребенные заживо бились головами о стены гроба. Наконец поняли, что ничего не добьются, пока не обменяются писаной азбукой. В оконной раме у Голицына был жестяной вентилятор. Он отломил от него перышко и отточил на кирпиче, выступавшем из-под стенной штукатурки. Этим подобием ножа отщепил от ножки кровати тонкую спицу, снял копоти с лампадной светильни, развел водой в ямке на подоконнике, обмакнул спицу и написал на стене азбуку. Буквы в клетках. У каждой число ударов. Краткие обозначались точками, длинные — чертами. А на бумажке, которой заткнуто было дырявое дно футляра из-под очков, написал ту же азбуку, чтобы передать Оболенскому. Каждое утро инвалидный солдатик-замухрышка приносил ему для умывания муравленную чашку и оловянную кружку с водою. Голицын сам умываться не мог, мешали наручники. Солдатик мылил ему руки одну за другой и лил на них воду. Однажды принес ему осколок зеркала. Он взглянул в него и не узнал себя, испугался. Так похудел, осунулся, оброс бородою. Не князь Голицын, а Михайлов каторжник. С солдатиком не заговаривал, и тот упорно молчал, казался глухонемым. Но однажды вдруг сам заговорил. «Ваше благородие, извольте перейти поближе к печке, там потеплее», — сказал шепотом, перенес табурет с чашкой в дальний угол у печки, куда глаз часового не достигал, и посмотрел на Голицына долго, жалостно. «Тошно, небось, в каземате?» «Да что поделаешь, так, видно, Богу угодно». Терпеть надобно, ваше благородие. Господь любит терпение, а там, может, и помилует. Голицын взглянул на него. Лицо скуластое, скучное, серое, как сукно казенной шинели. А в маленьких подслеповатых глазках такая доброта, что он удивился, как раньше ее не заметил. Достал из кармана бумажку с азбукой. «Можешь передать Оболенскому?» «Пожалуй, можно». Голицын едва успел ему сунуть бумажку, как вошел плацмайор Подушкин с ефрейтором Нечипаренкой. Осмотрели печь. Труба опять дымила. И вышли. Ничего не заметили. «Едва не попались», — шепнул Голицын, бледный от страха. «Помиловал Бог», — ответил солдатик просто. «А досталось бы тебе?» «Да, за это нашего брата гоняют сквозь строй». «Подведу я тебя. Уж лучше не надо. Отдай». «Небось, ваше благородие, будьте покойны. Доставлю в точности». Голицын почувствовал, что нельзя благодарить. «Как твое имя?» Солдатик опять посмотрел на него долго, жалостно. «Я, ваше благородие, человек мертвый», улыбнулся тихой, как будто в самом деле мертвой улыбкой. Голицыну хотелось плакать. В первый раз в жизни, казалось, понял притчу о самарянине милостивом. Ответ на вопрос: «Кто мой ближний?» Самарянине милостивом. В Евангелии от Луки 10:30-37 Христос рассказывает притчу о том, как некий самарянин пренебрегая национальной враждой, оказывает всяческую помощь иудею, израненному и ограбленному разбойниками. Таким образом, ближним иудею был он, а не иудейские священники, прошедшие мимо пострадавшего. В ту же ночь он вел разговор с Оболенским. «Здравствуй!» — простучал Голицын. «Здравствуй!» — ответил Оболенский. «Здоров ли ты?» «Здоров, но в железах». «Я плачу». «Не плачь, все хорошо», — ответил Голицын и заплакал от счастья. Глава вторая. Однажды, часу в 11 ночи, вошли в камеру Голицына комендант Сукин с плацмайором Подушкиным и плацадъютантом Трусовым. Сняли с него кандалы, а когда он переоделся из арестантского платья в свое, опять надели. «В жмурки поиграем, ваше сиятельство», — ухмыльнулся плацмайор, завязал ему глаза платком и надел черный меткалевый колпак на голову. Подхватили под руки, вывели во двор, усадили в сани и повезли. Проехав немного, остановились. Подушкин высадил арестанта и взвел на крыльцо. «Не споткнитесь, ножку не зашибите», — хлопотал заботливо. Провел через несколько комнат. В одной слышался скрип перьев. Должно быть, это была канцелярия. Усадил на стул, снял повязку. «Обождите», — сказал и вышел. Сквозь дырочку в зеленых шелковых ширмах Голицын видел, как шмыгали лакеи с блюдами. Должно быть, где-то ужинали. И флигель-адъютанты с бумагами. Конвойные провели арестанта, закованного так, что он едва двигался. Лицо закрыто было таким же черным колпаком, как у Голицына. Он долго ждал. Наконец опять появился Подушкин, завязал ему глаза и повел за руку. «Стойте на месте», — сказал и отпустил руку. «Откройтесь», — произнес чей-то голос. Голицын снял платок и увидел большую комнату с белыми стенами. Длинный стол, покрытый зеленым сукном, с бумагами, чернильницами, перьями и множеством горящих восковых свечей в канделябрах. За столом человек 10 в генеральских мундирах, лентах и звездах. На председательском месте, в верхнем конце стола, военный министр Татищев. Справа от него великий князь Михаил Павлович, начальник штаба генерал Дибич, новый санкт-петербургский военный генерал-губернатор Голенищев-Кутузов, генерал-адъютант Бенкендорф, слева бывший обер-прокурор Синода, князь Александр Николаевич Голицын. Единственный штатский. Генерал-адъютанты Чернышов, Потапов, Левашов и с краю флигель-адъютант полковник Адлерберг. За отдельным столиком чиновник 5-го класса, старенький, лысенький, должно быть делопроизводитель. Голицын понял, что это следственная комиссия или комитет по делу 14-го.